Здравствуйте, у нас в гостях сегодня священник Алексей Уминский. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Знаете, я когда готовился к интервью, нашел интересный факт вашей биографии. В молодости вы увлекались хиппи. Это действительно было так?
Да, это действительно было так, но этот факт биографии, мне кажется, уже кто только не использовал в своих беседах со мной и так далее. Так что, может быть, это не самый интересный факт моей биографии.
Но этот путь, он вам что дал, вот как раз увлечение хиппи?
Ну, слушайте, мне было тогда сколько, 18-20 лет, когда это со мной было. Я думаю, что, в общем, это вполне такой нормальный, не то чтобы совсем традиционный путь для советского юноши, студентов в тот период, но все-таки это был как раз вот такой период взросления, поиск свободы, поиск самого себя, вот, какого-то понимания мира, в котором я живу, и, конечно, определенного протеста против тех рамок и условий, в которых жили вообще советские люди в то время.
А путь к свободе и вообще осознание и ощущение свободы, для вас свобода – это что в первую очередь?
Это, знаете, такое понятие, которое одним словом не определишь, это что? Понимаете? Прежде всего, это что? Свобода – это много чего, понимаете? Вот, например, как спросить, а жизнь – это для вас что? Или любовь для вас – это что? Вот, потому что это все то, что открывается в человеке не сразу, далеко. И то, что он понимает как смыслы, тоже не сразу. Вот, потому что там, в молодости для человека свобода – это возможность поступать так, как ему нравится больше, делать то, что он считает нужным и важным для себя, вот, переступать какие-то запреты. Да. Потом понятие свободы трансформируется, умножается. Вот. В конечном итоге свобода часто – это даже не то чтобы возможность, а невозможность не поступить по совести, скажем так. Вот. Свобода – это свобода при любых обстоятельствах оставаться самим собой. Но это все формируется в человеке постепенно, совсем не сразу. Вот из каких-то таких детских и юношеских представлений о свободе, как о желании раздвинуть границы, в которых ты пребываешь, до понимания внутреннего твоего состояние.
Но это такое, получается, многомерное понятие, потому что вот мне сразу приходит...
Вы знаете, об этом тоже что-то свое. И для вас тоже, наверное, свобода – это многомерное понятие.
Ну, вот. Я представляю сразу два почему-то таких примера, которые возникли в голове по ходу нашей беседы. Один пример – это то, что описывал Солженицын в «Круге первом», когда перед Абакумовым как раз сидел один из заключенных, и он понимал,
да,
что...
Вы уже ничего у меня отнять не можете.
Потому что у меня уже ничего нет, а смерти я не боюсь. Это страшная цена за свободу. И вторая – это история, когда мы говорили с Юрием Нарштейном, он сказал, что свобода – это знание. Это знание, как поступить в той или иной ситуации, в том числе в экстремальной ситуации. Поэтому я и начал с этого разговор, что это может быть и так, и вот это восприятие, и у каждого, наверное, действительно это по-своему проявляется. И то свобода, и то свобода.
По-своему, да, и в том, и в другом, и в третьем, и в четвертом это имеет свою цену, и имеет всегда очень высокую цену. Свобода очень дорого стоит.
Но свобода как раз за колючей проволокой, потому что когда сидел Михаил Ходорковский, вы как раз поддерживали его и многих других политзаключенных, и Владимира Карамурзу. И иногда со стороны, я понимаю, что мы не можем это почувствовать, да, мы видим, что люди платят свое право быть свободными, находясь в изоляции, находясь в тюрьме в каких-то совершенно чудовищных условиях. А вот эта контрастность, она действительно, скажем так, я так сформулирую вопрос, действительно, когда человек находится вне свободы, он может почувствовать свободу больше, чем человек, который этого не чувствует в таких условиях.
В данном случае, я думаю, вам стоит поговорить с теми людьми, которые пережили этот опыт, и не мне за них давать ответ и отчет, но эти люди, которые оказались способными не поступиться собой, не поступиться своими принципами, не поступиться своей совестью, даже ценой внешней свободы, даже ценой такой свободы, которая нами ценится на самом деле гораздо больше, чем какая-то другая свобода. Потому что вообще-то все люди ценят свободу комфорта, свободу личного пространства, свободу передвижений, свободу выбирать какие-то вещи, которые предоставлены тебе жизнью. Вот. И есть внутренняя свобода. Эта свобода, она никому не знакома, она никому не известна. И сам человек не может для себя определить даже меру этой свободы. А вдруг у него и не хватит на эту свободу? А вдруг его внутренний потенциал, внутренних сил не хватит на эту свободу? А вдруг он сломается? А вдруг он не выдержит? Вот. Никто не знает на самом деле, насколько это возможно для тебя. Поэтому те люди, которые избирают вот эту внутреннюю свободу, это, конечно, не просто такая цена за самого себя. Это цена, приносимая вообще за всех остальных, и за меня в том числе. Вот. И за меня в том числе, который пользуется всеми другими свободами и ожидает, что она когда-то наступит времена, например, да, когда этой свободы станет больше. Но этой свободы станет больше благодаря вот тем людям, которые оказались способными вот, не предать себя, отказаться от самого дорогого, может быть, в своей жизни, от этой внешней свободы, вот, ради сохранения своей души.
А как вы, не знаю, можно ли использовать такое слово, проверяли себя вот насчет этого потенциала, сломаюсь, не сломаюсь? Вы ведь тоже, находясь в системе очень жесткой иерархии, это Русская Православная Церковь, шли против течения в том числе.
Я никогда себя не проверял. У меня не было какого-то такого задания испытывать себя, а я выдержу, я не выдержу. Вот. Я вообще человек довольно компромиссный. Надо сказать, и довольно долгое время как бы вот я держался на поверхности, как вы понимаете, несмотря ни на что, потому что ну, я жил довольно нормальной такой жизнью, да, удобный настоятель московского храма, прекрасный приход, замечательные друзья и знакомства, окружение самое великолепное. А среди того, что у меня, в общем, по крайней мере, я ни в чем себе, ну, как-то я не нуждался. Вот, и позволял себе чувствовать себя относительно честным, относительно достойным. Вот. Это тоже приносило мне определенные бонусы в моем окружении для меня самого, то есть ощущение быть там, честным человеком. Да? Но эта честность, она всегда все равно была вот, до поры до времени. И тут надо было как-то уже определяться. Ты честен только, когда тебе это удобно. Ты говоришь какие-то вещи, которые ты считаешь правдой, только когда это тебе ничем не грозит. Или ты по-настоящему в это веришь? Вот и все просто так получилось.
Ну, можно же себя попытаться обмануть.
Ну, мне поставили в такие условия. Я просто буду... Мне поставили в такие условия.
То есть, по сути, за вас решили, да,
что да, нужно сделать? Я не буду строить из себя героя, давайте сразу так скажем. Героя я себя строить не буду. Вот, потому что я видел героев настоящих. И знаю, что такие люди есть. Вот. И героя из себя я строить не буду. И поэтому я понимаю, что вот я шел этим путем, который это рано или поздно так бы закончился. Я бы мог вовремя остановиться, конечно. Да. Но это все тянулось и тянулось. Вот. Не то, чтобы я думал, а вдруг пронесет. Просто я об этом не думал, честно вам скажу. Не думал и себя не проверял. Вот. А обстоятельства так сложились. То есть меня просто уже поставили перед фактом, и все. То есть мне не давали выбора. А вот если ты сейчас вот станешь хорошим мальчиком и вот будешь делать, как мы тебе говорим, все у тебя останется. А если ты продолжишь быть плохим мальчиком, то мы все у тебя отнимем. Таких прекрасных предложений не поступало, сразу вам скажу.
То есть получается, что они вас не искушали?
Ну, не знаю. Вот этим предложением мне искушали. Таких предложений мне не поступало.
А когда вы перешли эту условную красную линию для тех людей, которые определяют, оставаться или не оставаться, в том числе в иерархии Русской Православной Церкви, знаете тот момент, когда вот линия была пересечена? Когда
вы уже знаете, компромиссы стали невозможны? Эту линию они сами определяют, эти люди. Вот. Эта линия всегда меняется. Вот эта линия, вот когда-то, еще там лет 10 назад, а может быть даже меньше, То, что я говорил последние годы, говорили очень многие люди. Вот. И позволяли себе очень многие люди. Вот. Те, которые сейчас совершенно иначе себя ведут, зигуют, там, я не знаю, там, вот бьют себя в грудь и клянутся верности всем, кому нужно клянуться и клясться верности. Вот посмотришь, вспомнишь, думаешь, боже мой, вспомнишь, что говорил там патриарх Кирилл, будучи митрополитом Смоленским, еще там 15 лет назад, 20 лет назад. Думаешь, вот это да. Вот бы сейчас он эти слова произнес. Вот. Или кто-нибудь другой, понимаете? Или его ближайшее окружение, там, Владимир Легойда, там, предположим. Или кто-нибудь еще. Такие прям прогрессивные были. Прям все, знаете, правду было говорить действительно легко и приятно в тот период. Потому что за это ровно ничего тебе не прилетало. Вот, поэтому это я, собственно говоря, ничего особенного в своей жизни не менял. И все, что я говорил там раньше, я продолжал говорить то же самое. И мне мои убеждения не изменились, и взгляды на мир не изменились. Они стали, наверное, больше, может быть, только более глубокими и формулировки более отчетливыми. Но суть-то осталась прежней.
А вот это светское влияние.
Это они просто эти красные, эти линии просто поставили вот уже так, что никуда не было, что не скажи, как не посмотри, ты уже переступаешь эту черту.
А вот это светское влияние, то есть, как считается, что церковь отделена от государства, но мы видим, что влияние светской власти на церковную, оно, в общем, тут не нужно стоять с микроскопом, видно, что оно есть. А в какой момент вот это светское стало доминировать над? Казалось, я сейчас упрощу до такого очень светского вопроса. Есть один начальник, этот начальник не в Кремле, а у церковного иерарха. Как получилось так, что начальник в Кремле стал главнее того, кому, по идее, должен служить?
Ну, в истории русской церкви так было всегда. Русская церковь никогда не была отделена от государства. Даже в период самых тяжелых гонений. Даже в период самых тяжелых репрессий церковь, она всегда была либо под влиянием государства со стороны государства, либо она была сотрудницей государства и можно сказать, одним из министерств государства, как это, собственно говоря, и случилось с петровских времен. Вот. И поэтому, когда церковь в 90-е годы получила возможность отделиться от государства в самом таком прямом этом смысле, это для церкви оказалось совершенно невозможным ментально, потому что она не знала, что это такое, что это значит. Церковь вообще не представляла себе, что это значит, как это можно жить без государства, как это можно как бы жить самой по себе и жить только вот этим, потому что это всегда было в общей связи. И надо сказать, что не первый президент там, Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев или Борис Николаевич Ельцин, уже президент Российской Федерации, они ведь люди, которые к церкви никакого отношения не имели, вообще так не представляли себе ни историю церкви, ни отношения их. Их, в общем, это мало интересовало. Вот есть у вас свобода, забирайте. Как-то, как Ельцин говорит, сколько суверенитета хотите, столько и забирайте. Да? А Горбачеву вообще казалось, ну а религия? Ну и религии. Пускай все верят, как хотят. Поэтому при Горбачеве там в Россию хлынуло такое количество американских сект, да и своих родилось каких-то таких экзотических религиозных организаций, что вот это, конечно, не в сказке, сказать, не пером описать. Россия этого всего никогда не знала и не понимала, что с этим делать. А церковь почувствовала в этот период, 90-е годы, такую вот очень серьезную конкуренцию. Ну, я скажу это таким словом, потому что, может быть, это так никто не называл, но церковь вдруг православная, традиционная, которая всегда себя считала ну, главной церковью этой страны, вдруг увидела, что люди, которые никогда не были религиозными, но все-таки какая-то жажда религиозная, может, наверное, у них была, внутренне неосознанная, не, без понятия, в начале 90-х пошли не в церковь, или, по крайней мере, не только в церковь, а вдруг увлеклись массово, протестантизмом, неопятидесятничеством, какими-то экзотическими Сёкой Асахары или еще кем-то, которые там появлялись такие харизматические секты, как Богородичная Церковь, Мария Деви Христос. Я уж сейчас даже и названия их не помню. А у церкви нет никакого потенциала все это останавливать, никакого потенциала как-то это все себя как-то вот вытащить вперед. Кто мне нам поможет встать на свое место? Ну, только государство. Потому что вдруг оказалось, что церковь еще не научилась ни проповеди, ни миссионерству, так как это умели делать протестанты или другие представители новых религиозных движений. И постепенно церковь начала искать опору в государстве, а не государство стало использовать церковь. Эта церковь стала искать себе: возьмите нас, мы вам будем полезными, помогите нам, а мы вам. Вот, и вот и что из этого всего получилось.
Но это не было таким предательством, то есть когда...
Это так никогда не понималось и не осознавалось. Вот, это всегда как бы шло в рамки традиционного церковного менталитета.
Просто опять же, переводя на такой светский язык, кого патриарх боится больше, Господа Бога или Владимира Путина?
Это вы спросите у него. Я представления не имею. Ответ вопрос, но у меня нет. Я просто как бы не озабочен этой мыслью.
Просто вот возвращаясь опять же к церкви, к институту, вот все, что происходит в Русской Православной Церкви сейчас, не является для человека верующего таким сигналом, что что-то не так? То, что происходит, сильно не так. Это уже не структура, куда он приходит, чтобы встретиться с Богом, а достаточно интегрированная государственная корпорация.
Вы понимаете, конечно, для кого-то, для многих людей это так, как вы сейчас сказали. Но для очень многих людей это совершенно не так, потому что христианство и православие в современном его изводе – это не всегда одно и то же. Вот, потому что за последние годы, потому что само по себе христианство, оно все-таки направлено на человеческую личность и требует огромной личной ответственности и очень глубокого, серьезнейшего личностного пути. Вот, и очень большой-большой работы внутренней, сердечной, умственной в том числе. Огромной-огромной работы для человека, который хочет с Богом, именно с Богом, как с личностью, иметь что-то общее. А религия как таковая, любая религия, она дает человеку внешние методики, внешние пути, внешние формы, которые имитируют вот эти отношения человека и Бога, потому что это все идет через внешние обрядовые действия, через определенный культ, через определенный ритуал. Это горящие свечи, это запах кадила, это вот торжественные богослужения, крестные ходы, молебны, святые, немощи, чудотворные иконы, о котором прикасается человек и думает, что через вот это вот вхождение в общее действие он гарантированно находится на правильном пути, на пути к Богу. Вот. А кто этот Бог? Ему не просто неведомо, а по большому счету не очень интересно. Потому что если Бог с нами, это уже не имеет значения. Потому что Бог – это то, кто дает тебе здоровье, кто дает тебе комфорт, кто дает тебе радость, кто дает тебе прощение грехов, кто устраивает твою жизнь, кто прощает тебя в твоих ошибках, потому что ты ходишь на исповедь, у тебя есть гарантия. Ты пришел, сказал, какой ты плохой. Вот. И все грехи тебе простились. И ты живи себе дальше спокойно. Потому что есть те люди, по сравнению с которыми ты точно святой, ты точно праведник, потому что существуют там католики, существуют там какие-то другие протестанты, существуют еретики, существуют иноверцы, существуют язычники, которые ну, никогда вообще не спасутся, как учат тому проповеди священников, которые ты слышишь. А вот только православные, только мы и только с нами Бог, и поэтому будь любезен, делай то, что тебе говорят. И поэтому вот эта вот общая тенденция превращения веры в идеологию, упрощения веры до каких-то вот таких простых действий очень действенно, очень понятно, очень востребовано, потому что все стоит на своих местах. Выбор сделан уже за тебя. Тебе просто надо принять участие в правильном выборе. Вот и все. И больше ничего. Ты молишься, потому что у тебя есть молитва, молитвословие. Тебе даже придумывать ничего не надо. Ты просто должен их прочесть. Ты постишься так, как тебе сказали. Тебе не надо думать о том, что для тебя значит пост. Просто должен войти в некие условия жизни. Тебе сказали, что надо в храм ходить на богослужение. Ты можешь ходить в храм каждое богослужение, пускай там поют на непонятном для тебя языке, и ты ни слова не понимаешь богослужения, но ты приходишь, крестишься, кланяешься. Пение красивое, умилительное. У тебя прекрасное внутреннее состояние. Тебе сказали, что причастие освободит тебя от всякого греха и укрепит твою духовную жизнь и телесную. Ты приходишь, чтобы, потому что причастие – это полезно для твоего спасения. Все стоит на своих местах. Ты ни о чем не задумываешься. И это является религией. Вот. Отец Александр Шмеман, он очень так всегда и настойчиво говорил, что христианство – не религия. Не религия. Что все религиозное, что есть в христианстве, это лишнее. Это то, что этому христианству просто вот навязала история церкви. И что христианство легко без этого может обойтись.
То есть, получается, не нужны храмы, не нужны вот эти таинства, то есть можно справляться...
Таинства нужны, потому что эти таинства, они должны быть осмыслены, потому что эти таинства, они не просто так. Вот, потому что существуют таинства, понимаете, такие как Евхаристия, которую сам Христос установил. Есть крещение, которое сам Христос установил, понимаете. А есть водосвятие, а есть освящение домов, а есть освящение воды, а есть какие-то другие вещи, есть крестные ходы, там есть все, что молебны бесконечные. Вот, все, что угодно. И тогда освящать можно, что хочешь, понимаешь.
В том числе ракета освещает.
Ракету можно осветить, дом можно осветить. И все как будто бы станет другим. Потому что вот это вот ощущение того, что ты вот как бы вот пользуешься более лучшим продуктом, потому что ты его осветил, оно же приятное очень. Вот.
А когда вот вы почувствовали вот этот момент, я упомянул ракеты, я знаю, что у РВСН был свой священник, который освещал ракеты «Сатана». Ну, так получилось, они в советском, конечно, в советской терминологии «Сатаной» не назывались, это ракеты с определенным номером, но в западной терминологии они назывались «Сатана». Это просто очень контрастный случай, когда мы говорили с этим священником. А как вы это делаете и зачем это оружие, которое, даже если оно стоит для защиты, это все равно оружие для убийства. Вот если это оружие полетит, то оно убьет очень много людей. А как это вообще можно освещать, и что здесь от Бога? И есть ли здесь что-то от Бога? И вообще, можно ли оружие освещать как таковое?
Ну, церковь этим безобразием занимается уже в течение многих-многих веков. Освещение оружия – это средневековое еще такое как бы дело. Крестоносцы шли там завоевывать Иерусалим, вот, их мечи для них изображали крест, между прочим. Вот, и поэтому здесь, к сожалению, к величайшему, вот этот вот вывих в сознании христиан давно произошел. Это не то, что мы с вами сейчас встретились с чем-то таким удивительным и совершенно неожиданным. Всегда в церковь во все века, благословляла всевозможные войны, вот, оправдывать всевозможное насилие. Ну, давайте просто вспомним, да, хотя бы Первую мировую войну. Вот. Церкви всех стран, воюющих друг против друга, это христианские церкви, христианские страны, которые поддерживали этот самый патриотизм во всех воюющих странах между собой, которые читали вот такие вот военизированные менталистические проповеди, как сейчас мы слышим в России, все это уже было. Ничего не изменилось. Но просто западный мир пережил колоссальный кризис после вот этих войн. И этот кризис, он и потому коснулся церкви в западном мире. Вот западный мир в чем это обвиняют, да, вот, со стороны российских иерархов и священников в том числе, потому что это, ну как, сатанинский Запад, там храмы пустые, народ в храмы не ходит, все, как бы сказать, перестали быть верующими людьми, в храмах там устраиваются там какие-то там дискотеки, что вполне возможно и действительно бывает, потому что храм действительно есть много пустых храмов, вот, есть храмы, которые десакрализованы, которые превратились вообще в светские здания и так далее. Но почему это произошло? Что случилось с этим западным миром, в котором вдруг церковь опустела после Второй мировой войны. Потому что оказалось, что церковь не способна противостоять злу. Она не способна не просто противостоять злу, но не способна даже слово «правды» против этого зла сказать. Она не способна выступить против этого зла, этой неправды. Что в Первую мировую войну, что во Вторую мировую войну крупнейшие религиозные конфессии поддерживали Гитлера. Во многих странах мира и только единицы священников и епископов, единицы личностно, выступали против нацистов, такие как Банхёфер, например. А русская православная церковь за границей рукоплескала Гитлеру, молилась за него, использовала специальные молитвы, как о богодарованном фюрере. А русские эмигранты из Белой гвардии, которые надеялись, что с помощью Гитлера они освободят эту Россию, которая под гнетом большевиков страдает, действительно ведь страдала. И действительно, храмы разрушали, священников расстреливали, люди сидели в лагерях. И вот казалось, вот Божий бич грядет. Тот Иван Ильин, которого так превозносят в современной России, который стал главным идеологом вот современного такого путинского эстаблишмента, там, и которого Дугин безумно любит, настоящий фашистский идеолог, который работал в Министерстве пропаганды Гитлера. Иван Шмелев, великий русский писатель, действительно замечательный русский писатель, «Солнце мертвых», который он написал, его сына уничтожили в Крыму вместе с многими белогвардейскими офицерами и солдатами, как раз землячка тогда этим занимался, этими репрессиями, написал страшную книгу «Солнце мертвых». Поддерживал Гитлера, потому что надеялся, что вот наконец-то придет отмщение вот этому всему. Никто. А русская церковь поддерживала Сталина. Сидели мученики в лагерях, а официальная церковь встречалась со Сталином в Кремле, будущий патриарх Сергий Старогородский, митрополиты Алексей, Николай. Вот, были приняты Сталином. И прямо они все в улыбочках все расплывались, и все получили. Вот потом Трое Сергию Лавру, открыли монастыри, академии, все потом опять получилось хорошо вроде бы со Сталином, понимаете? Никто не выступил вот по-настоящему как христианская сила против вот этого мирового зла, очевидного совершенно. И было понятно, что это церковь, которая не может определить добро и зло, церковь, которая не борется со злом, а всегда под это зло подстилается, всегда с этим злом пытается договориться, используя огромное количество аргументов. Вот, она никому не нужна. Она никому не нужна. И именно поэтому вот этот вот, вот это вот движение, которое... Ну, как бы мир отказался от этой церкви, думающие люди отказались от этой церкви. Только постепенно, по чуть-чуть, понемножку в западном мире стали приходить к самому Христу и уже через него переосмыслять свое место в церкви. Только после этого что-то в этой церкви стало меняться, как вот в католической церкви после Второго Ватиканского собора. И вот сейчас я вот живу в Париже. Я иногда захожу на вечернюю мессу в воскресенье в такой огромный-огромный собор Сан-Сюльпис. Вот. А он полон молодежи. Там тысяча. Вот там огромный храм, тысяча молодых людей, которые вдохновенно хвалят Бога. И видно, что это люди, которые совершили свой собственный путь, свой собственный подвиг. И для них это уже другая вера. Это не та вера, которая была в Европе до войны.
Вот те компромиссы, о которых вы говорили, когда церковь, возможно, таким образом искала себя, потому что можно провести параллели, например, армия Власова, которая присягнула Гитлеру и которая хотела воевать с большевиками, они тогда находились в моменте, как сейчас говорят, то есть они не знали, чем это закончится, и, в общем, тогда не было еще Википедии и Гугла, и не все, наверное, было понятно. Они заплатили за эту свою цену, армия Власова, как, собственно, и та церковь, которая искала некого союзника в борьбе с тем злом, который на тот момент считал стало большим. То есть большевистская Россия, например, и большевики, которые уничтожали церковь. Вот этот путь через такие чудовищные компромиссы, как мы сейчас знаем, что это чудовищные компромиссы, вот мне просто интересно, да, как это в итоге влияет, да, на становление.
Мы же видим, что, собственно говоря, является результатом этого компромисса. Церковь, которая оправдывает свое любое движение провластное, которое имеет право сказать, ну, мы же со своим народом, мы же со своим государством, мы же со своей родиной, понимаете, какое бы там, сказать, ни было государство, родина и народ, мы всегда со своим народом, вот. А церковь вообще-то она не с народом, и церковь она вообще-то не с родиной. И не с правительством, а только со Христом, может быть. И вот это вот земное понимание церкви, как такой церковь со своим народом. Вот то, что сейчас звучит изо всех этих утюгов России, да? Церковь со своим народом. Церковь с истиной. Церковь со Христом. Это народ должен быть с церковью, если он ищет Бога. И народ должен эту церковь наполнять собой своим движением к истине, а не церковь, которая заявляет себе «я сама по себе истина», и то, что я вам сейчас говорю, это и есть истина. Вот патриотизм – это наша новая вера. Но нет такого понимания в христианстве, как патриотизм сам по себе. Он сам по себе хороший, это является одним из совершенно естественных проявлений человеческой жизни во все века, во все времена, во всякой религии и без всякой религии. Это абсолютно естественное земное человеческое устроение. Любить место, где ты живешь. Для этого не надо быть никаким-то особенным, никем особенным, потому что это совершенно нормально. Церковь тут при чем? Христианство тут при чем? И вдруг оказалось, что патриотизм – это христианский добродетель. Да нет, конечно.
Вот эта фраза про народ. Потому что я сейчас опять же задумался. Можно же быть с народом по-разному. Анна Ахматова в «Реквиеме» это сформулировала.
Ну, да.
Там, где мой народ, к несчастью, был.
Вот. Это не задача церкви быть со своим народом в этом смысле, как быть в массовом каком-то движении. Да. Но быть с людьми, быть с человеком – это задача церкви. Быть с человеком, сострадающим человеком, с падшим человеком, с греховным человеком, с ищущим человеком, с заблудшим человеком, с любым человеком, да. А вот с массой, с толпой, которая изображает себя крестный ход. Вот я видел эти кадры крестного хода. Ну, люди, ну, чем не первомайская демонстрация? Или там 7 ноября. Люди с флагами идут, тоже красными, только там не рукотворный образ. В чем разница? Зачем нести этот плакат «Все святые, молите Бога о нас»? Что, святые читают, что ли, ваши плакаты? Они с неба смотрят и читают ваши плакаты? Вы им показываете, чтобы они за вас молились, вместо того, чтобы просто помолиться? Это, конечно, абсурд полный совершенно. Но это вот результат как раз вот тех компромиссов, о которых вы говорите. Чем это кончается? Вот оно еще не кончается, это только еще какой-то отрезок пути.
Когда вас лишали сана, когда был вот этот церковный суд, что вы почувствовали?
Ничего. Такого-то ничего особенного я не почувствовал. Когда это дело началось, когда я получил первый указ о запрете и лишении меня должности настоятеля, я понял, что все, на этом дело не остановится, что следующий шаг будет лишение сана. Я был к этому совершенно внутренне готов.
А в глаза вам смотрели все люди, которые лишали вас сана?
Я не был на церковном суде, потому что в это время я уже выехал из страны, когда шел церковный суд. Но я был на дисциплинарной комиссии. Да, я смотрел в глаза этих людей.
И что вы там увидели? Я понимаю, что это вопрос очень
обычные люди, обычные совершенно люди, которые эти глаза я видел огромное количество раз во время торжественного богослужения, во время сбора. Такие вот маститые протоиереи в камелавках сидят, вот такие уверенные в себе, исполняющие послушание священноначалия, все в крестах с украс такими, с бриллиантами. Вот они сидят и начинают спрашивать меня какие-то странные вещи. Вот. Причем понятно, что мои ответы им совершенно не нужны. Вот им надо просто вот провести это, эту дисциплинарную комиссию, и все.
Это было после того, когда вы сказали, что ищите тех, кто не рьян своей пастве, и те, кто не рьяно поддерживает СВО? Это после этого случилось?
Ну да, это было, наверное, ну это не сию секунду было, не сразу. У меня было какое-то интервью, где мне задали вопрос, прочитав письмо от какой-то женщины, которая говорит, я не могу ходить в храм, потому что там звучит эта молитва о победе, о Святой Руси. Ну, понятно, что это молитва, форма выражения поддержки СВО и форма такого, как бы сказать, консолидации людей в, вот в этом движении военном таком. Мы правы, с нами Бог, мы победим, и нам нужна победа, мы сейчас об этом молимся. Хотя это все как бы в такие красивые церковные фразы завуалировано, но не, даже не сильно завуалировано. И понятно, что люди, которые понимают, что война, которая идет против Украины, это страшнейшая катастрофа и просто ужас, и что с этим справиться невозможно, и что ты, когда слышишь эту молитву, хочешь ты не хочешь, а будто бы уже принимаешь в этом участие. Ты становишься соучастником. Вот. И поэтому люди не могли ходить в те храмы, в которых читалась эта молитва. И эта женщина из какого-то там, не знаю, провинциального города, не помню, Челябинска или какой-то Екатеринбурга, спрашивает, что ей делать, куда ей ходить. И я говорю, вы постарайтесь, может быть, найдете приход, где священники не настолько рьяные вот в этой военной пропаганде. Вот что я сказал. Ну, и это прошло, наверное, даже месяца два после этого, когда... Ну, просто они искали удобное время, чтобы это все сделать, как бы, с особым цинизмом, как это говорится. Потому что они специально это сделали перед Рождеством. Вот. Потому что я уже готовился к рождественской службе, и прямо вот накануне Рождества это все было сделано, чтобы я не мог служить рождественскую службу, чтобы я не мог даже со своим приходом как-то поговорить на Рождество. Потому что уже на Рождество был там новый настоятель, и я уже не служил. Вот. Поэтому они просто искали такой вот значительный момент, чтобы это сделать побольнее.
А как они...
По-христиански, по-стучно, так сказать.
По-христиански.
И милости, так сказать, вот устроили, да, чтобы получи фашист гранат.
А как они отключают эти предохранители? Я сейчас попробую сформулировать, что я имею в виду. Вот есть же заповедь. Одна из заповедей – не убей. То есть нельзя убивать. Соответственно, когда идет идея за победу, это все равно за убийство. Потому что понятно, что есть нападение, есть война, а на войне убивают людей. Как это обходится?
Ну, вы знаете, я же... То есть они посвятили, на самом деле, этому целые какие-то пропагандистские программы на телеканале «Спас». Они приглашали каких-то священников-богословов, каких-то библеистов, которые пытались всем объяснять, что вот то слово, которое употреблено в Библии «не убей», касается вот конкретного убийства, но не касается теперь убийства на войне. Вот. Ну, то есть на войне-то всегда можно убивать, потому что ты за хорошее, доброе дело. А что тебе остается? А вот на тебя напали. Ведь на нас же напали. Ведь речь идет о том, что никто ведь не начинает войны. Мы твою войну заканчиваем, как говорит, как нам объяснили. Россия не начинает ни одной войны. Она войны заканчивает. Да? Но это может только сказать человек, который ничего не знает про историю России. Который, конечно же, никогда как будто бы никаких войн не начинал. Да? Вот, как будто бы никогда не проигрывал его, например, русско-японской. Вот, и так далее. Я уж не говорю про компании турецкие, там, где чуть был Петра Первого в плен не взяли. Там его жена Екатерина откупалась своими драгоценностями за великого императора. Вот, и так далее. Нет, разговор это о том, что ну а как? Так вообще-то человека убивать нельзя. А вот на войне можно, и более того, что ты еще святым станешь мучеником, если тебя самого убьют. Я помню даже какой-то ролик, какой-то вот священник, довольно молодой, но с таким очень простым и неотягощенным образованием лицом, говорит, ну ведь это же этих самых мирное население типа нельзя убивать. Это же про мирное население говорится, а потом сказал, что мирное население тоже можно убивать. Потому что летают эти самые беспилотники, а там людей-то нет в них. И кто убивает? Никто и не убивает. Не на кого даже свалить. Какой-то бездушный, безликий летательный аппарат, начиненный какими-то там гранатами и бомбами, взрывает жилой дом и убивает огромное количество невинных людей. Не солдат, а просто женщин, детей, стариков. Вот. Ну, это же ничего, не я же убил, понимаете? Ну, я нажал просто на кнопку. А куда прилетит этот аппарат? Разве ж можно усмотреть? Вот. То же самое, как ну, там, солдат там, в артиллерии. Да? Он заряжает снаряд, бабах! Куда этот снаряд прилетел? Никто не знает. Убил снаряд. Вот. И вот эта война, в которой там понять, что вот эти люди убиты кем-то конкретно, невозможно, потому что убивает то есть неотрубленный предмет убивает. Вот.
Который освещается Русской Православной Церковью. Каждый бомбардировщик, ракета, Искандер.
Да. И я думаю, что это, в общем, ну, священники должны знать. Вот, что если вот они вот это покропили святой водой, то вот они за это отвечают, за эти смерти. Они на них лежат в том числе.
А они это знают?
Не знаю. Может быть, не хотят знать.
Но этому учат в семинариях, например?
Что нет, этому в семинарии не учат. Во семинарии вообще почти ничему не учат. Как правильно освещать, учат. А какие последствия этого освещения нет.
То есть у священника нет ответственности, получается?
У него другая ответственность. Его научили, что его ответственность – слушать священное начале. И вот если он не слушает священное начале, как я, например, вот я не слушал священное начале и молитвы не читал. И вот это то, что тебя лишает сана. Вот если вот поэтому слушай, что тебе говорят, и все. Вот это главная заповедь. Которую должен усвоить каждый священник. Слушай священное начало. Все.
От патриарха многое зависит. Вот если бы Кирилл был другим человеком.
От патриарха очень многое зависит. От патриарха очень многое зависит.
Вот Алексий и Кирилл, они сильно друг от друга отличаются?
Ну, это разные люди, совершенно разные типы личности, конечно. Разные воспитания совершенно. Вот что-то в них, конечно, было общее. Они были оба люди, воспитанные в советской системе. Они были архиереями советского времени. Они были все научены вот этим всем компромиссом, если можно так сказать, вот, в отношениях с советским государством. Они все, как и всякие архиереи, были людьми очень богатыми. Вот. И их благосостояние, хотя они все монахи, да, как для всякого человека, это было как раз вот одно из тех, за что человека всегда можно дергать и чем можно управлять. Вот. Но я не думаю, что патриарх Алексий был, как бы сказать, сверхбогатым человеком. Но тем не менее, просто мне стало известно, я думаю, что это открытая информация, она всем была известна, что он оставил в наследство монахине Филарете, которая была игуменей Пюхтистого подворья, $1 миллион. Вот. Ну, это, в общем, я считаю, что это большие деньги для монаха, для человека, который обеспечен всем, он ни на что, в общем, деньги не тратит. Вот. Ну, так вот. Я думаю, что во многом, да, они были по-разному. И патриарх Алексей даже пытался в свое время как-то вот отстаивать права церкви, даже людям, например, выступал против пенсионной реформы. Патриарх Алексей открыто выступал против пенсионной реформы, за что получил просто какой-то оскорбительный окрик Жириновского. Вот, прям совсем непристойно. Ну, Жириновский-то этим и отличался. Он не признал подлинность останков императорской расстрелянной семьи, потому что тогда, скорее всего, это было использовано не столько для того, чтобы достигнуть истины, а потому что не было до конца никаких документов о том, чтобы Николай II действительно погиб. Вот. А на имя Николая II или Российской империи оставались огромное количество активов в швейцарских банках, и которая со времен России не могла унаследовать до тех пор, пока нет справки о смерти главы государства, которому наследует Российская Федерация. И поэтому было важно вот провести этот момент, когда наконец-то все документы собраны и можно использовать вот эти активы. Вот. А патриарх Алексей ему показал, что недостаточно много собрано материалов. Хотя, конечно, очевидно, что это останки действительно императора Николая. И патриарх тогда просто выступал, ну, скажем так, не совсем корректно. Вот. Но сама идея не пойти на вот такую согласие по всем пунктам не с государством, все-таки тогда у патриарха Алексея такие вещи проскальзывали. Патриарх Алексей, если вы помните, осудил Чеченскую войну. Вот. Патриарх Алексей призывал к согласию во время путча и переворотов.
Это Даниловский монастырь, встреча в Даниловском монастыре.
Вот. И сказал, что тот, кто прольет кровь, будет проклят. Вот. Другое дело, что патриарх Алексей вот для этих людей, таких как Ельцин, там, его окружение, не имел никакого авторитета. Потому что они совершенно не понимают, что такое церковь, что такое это самые его слова. Они вообще для них ничего не значат. Поэтому говорю, что они были люди, которым, в общем, церковь была неинтересна. А патриарх по-серьезному считал, что вот он может сказать слово, да, и его послушают. Вот. И он в любом случае на эти слова говорил. Вот. Это правда было так. С патриархом Алексеем, если вспомнить это.
А Кирилл?
Я помню только вот его призывы всех наказывать, вот тех, кто оскорбляет чувства верующих, и вот и так далее. Вот только вот эти все вещи, молебен, который был устроен, специальный молебен, где были выставлены какие-то оскверненные иконы и так далее, чтобы показать, вот смотрите, нас обижают, вот смотрите, новые гонения на церковь, вот смотрите, эти пусирают и так далее, вот, что же нам делать, кто же нас защитит?
А пусирает вот эта история, ведь я как говорю, как светский человек, он же мог их простить и выглядел бы гораздо лучше, чем то, что потом
произошло. Я думаю, что тогда, в 12-м году, а вот как раз решалась эта вот возможность, потому что Кирилл, он может быть разным человеком, он же был очень популярным в свое время, таким либеральным митрополитом, прям, ну, совсем. Его ждали как человек, который придет и действительно как-то, может быть, немножечко церковь освежит, реформирует. И тогда, в 12-м году, были вот эти выступления и протесты, ну, такие мирные, спокойные протесты там. Вот. И на фоне как раз этих протестов как раз вот были вот эти вот выступления этих девиц в храме Христа Спасителя. Вот. И тогда, когда эти протесты начинались, я помню, что Кирилл вдруг сказал такие слова, что наши прихожане, что мы не разделяем наших прихожан, примерно такое сказал, на какие-то политические партии. Среди наших прихожан верующих есть те, которые выходят на митинги, а и те, которые поддерживают Путина, потому что там так-то были, помните, тоже такие митинги, которые когда собиралось. Вот. И как только он это сказал, вы не помните, что потом произошло?
Потом их посадили.
Нет, их-то посадили. А вы не помните этих прекрасных скандалов с часами?
По центральному которые, каналу? Которые ретушировали потом часы? Отражение. Отражение.
Сразу же бах, и по центральному телевидению. По всем вдруг прошла информация про часы патриарха. Как будто раньше он эти часы не носил. Как будто раньше никто этих часов не видел. Понимаете? И вдруг в какой-то момент бах, все увидели. И вдруг узнали про нанопыль. Про вот этот конфликт с человеком, который делал ремонт в квартире, которая была у патриарха. Вдруг оказалось, что у патриарха есть квартира в доме на набережной, напротив храма Христа Спасителя. И это было только, так сказать, я так понимаю, только одну страничку такую вот приоткрыли и показали. Но страничек-то может быть много, и историй интересных тоже может быть много. И сразу все стало на свои места.
И патриарх принял правильное решение, да?
Я предполагаю, вы знаете, ну просто это как-то так странно совпало. Все, как-то странно совпало. С этими историями, с часами, с этими историями, с напылью. А потом все так и успокоилось. И то, что сейчас патриарх опять носит часы такого же уровня, ну, недавно прошла информация, это уже какие-то, ну, отдельные журналисты замечают. И никого это больше не интересует никак.
Про власть, вот про эти испытания власти. Вы же отпевали Михаила Горбачева. Это первый, единственный президент СССР, человек, который реформировал Советский Союз, и, как, в общем, его исследователи говорят, не хотел он его разваливать, но он стал тем человеком, который просто оказался на острие этих перемен. Вот ваше отношение к Михаилу Горбачеву сегодня, оно какое?
У меня сложное отношение к Михаилу Сергеевичу Горбачеву само по себе, потому что, на самом деле, конечно, человек вышел из такой совершенно такой обычной советской партократической среды. Вот. И, конечно, никто не забудет ни апрельских событий в Тбилиси и в Вильнюсе, которые происходили как раз, когда Горбачев руководил страной, который, в общем, отдавал последние приказы. То есть это он отвечает за эти события. В этом никак нельзя забыть. Вот. Мне совершенно, я никак не могу вменить ему в вину развал Советского Союза, потому что считаю, что это очень хорошее и благое дело. Но и потом, если бы не он, Советский Союз развалился бы при любых обстоятельствах. Дело в том, что он развалился, конечно, максимально с маленькой, с малыми трагедиями. Он обошелся малой кровью, скажем так. Он обошелся малой кровью. Вот, это так действительно. Вот, и я, конечно, то, что главное меняется вину Горбачева, это вот развал Советского Союза. Это как раз, слава богу, и все пошло вот так, как оно должно было идти. Не может империя длиться вечно. И тем более империя, построенная на вот таких совершенно уже изживших ложных отношениях. Михаил Горбачев был первый человек, который дал церкви свободу. Конечно, он не понимал до конца, что он делает, но тем не менее. Тысячелетие, празднование тысячелетия крещения Руси еще до перестройки началось. Первое возвращение храмов, первая возможность людям вздохнуть свободно. Это, конечно, эпоха Горбачева. Эпоха, когда Горбачев освобождает всех политзаключенных. Всех политзаключенных.
Сахаров возвращается из Горьковской ссылки.
Не только он, и Сахаров возвращается из Горьковской ссылки. И много-много всего. Очень короткий период горбачевский, но при этом очень эффективный и очень продуктивный, с очень большим потенциалом вперед, когда, с возможностью того, что Россия может действительно быть другой, свободной, прекрасной страной. Вот. И поэтому у меня вот есть и такое отношение к Горбачеву. Вот. Я просто знаю вот от людей, которые были с ним близки, это, ну, скажем, его друг и мой друг близкий, Юрий Михайлович Рост.
Фотограф «Новой газеты» легендарный.
Да, совершенно верно. Журналист и фотограф «Новой газеты», который мне рассказывал о нем какие-то вещи, который часто его посещал. Вот. Мне о нем рассказывала его дочь. Ирина Михайловна, которая уже когда приехала в Москву, чтобы похоронить своего отца. Вот. Я однажды был на юбилее «Новой газеты», было 25 лет «Новой газеты», и туда был приглашен Горбачев. Там было вообще очень много людей, я даже не видел кто, но просто вот я знал, что там где-то вот через несколько столиков сидит Михаил Сергеевич Горбачев, и к нему обратились, чтобы он сказал какое-то слово. И он встал и спел акапелла романс Лермонтова «Выхожу один я на дорогу». И это было совершенно необыкновенно трогательно. Мне было понятно, что это такой очень хороший живой человек. Ну и потом, конечно, отношения с Раисой Максимовной, вот эта любовь живая, увиденная всеми, как по-настоящему человек может оставаться человеком, несмотря на заблуждения, ошибки, даже вот этот партийный опыт, на самой высоте власти. Конечно, они мне были важны. Ну, а когда мне в руки попалось Евангелие, Дело в том, что Горбачеву очень много дарили разных священных книг, да, потому что с ним общались разные религиозные лидеры. И после его смерти Ирина Михайловна привезла вот эти книги ко мне в храм с просьбой их куда-то деть, раздать. Ну, она должна была освободить государственную дачу. Вот. И я для себя взял такое маленькое, самое дешевое издание Евангелия протестантское в черном переплете. И вдруг я с удивлением, с таким, обнаружил, что там заложено несколько страничек. Ну, как вот завернуто напополам в разных местах. Что же это за странички? Три странички. Первая страничка – это Нагорная проповедь, папа. Блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное. Вторая страничка была в Евангелии от Луки, где говорится о любви к вам. Любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. А третья страничка была заложена на главе, 13 главе первого послания апостола Павла к Коринфянам, где он говорит такие слова. Если я имею такую веру, что я могу переставлять горы, если я имею, но любви не имею, то я медь звенящая и громыхающий барабан. Если я тело свое отдам на мучение и на сожжение, а у меня нет любви, то я ничто, гимн любви. Дальше любовь долготерпит, любовь не ищет своего, любовь милосердствует, гимн любви. Вот эти три главы, которые говорят о том, что человек нашел в Евангелии, но здесь самое главное. И это при том, что всю свою жизнь Михаил Сергеевич объявлял себя атеистом. Говорил, что он неверующий человек. И вдруг оказывается, что это человек, который искал Бога, который читал Священное Писание, который об этом глубоко-глубоко размышлял. Глубоко-глубоко размышлял. Вот. И мне было очень легко его отпевать. Это было самое простое отпевание. Вот. Обычно президентов России было уже принято с тех времен отпевали патриархи. Ну, даже Жириновского отпевал этот самый патриарх Кирилл. Вот. А Горбачев отпевал простой приходской священник.
В завершение хочу спросить, в завершение нашего сегодняшнего разговора, я надеюсь, мы продолжим эти беседы. Как вы думаете, что может быть дальше?
Я не знаю. Я никогда не думаю о дальше. Я никогда не думаю о будущем. В последнее время вообще не думаю, потому что у меня, когда со мной произошли все эти события, у меня как будто будущее отрезалось совершенно. Я совершенно не представляю, что такое. Когда меня спрашивают, ну а как ты думаешь? И я вдруг понимаю, что я не думаю, что я так удивлен этому вопросу, что я даже представить себе не могу, что со мной будет завтра. Вот. И мне совершенно неинтересно. Я совершенно как-то вот даже не знаю, зачем мне об этом думать. А что такое, вот я придумаю такого великого и прекрасного, что всех утешит, успокоит и всем даст надежду? Мне достаточно сегодняшнего дня. Вот, мне есть чем заняться сегодня, о чем думать сегодня, на что надеяться сегодня, вот, кого любить сегодня. Не хватает сегодняшнего дня вполне.
Спасибо вам большое за то, что нашли время и вышли в наш эфир. Всего доброго и до следующей встречи. До свидания.
Всего хорошего. До свидания.